прямой эфир на Радио Спутник. Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева, микрофон. Напоминаю, что продолжаются конкурсы в нашей группе ВКонтакте. Буквально через 2 дня подведем итоги. Если еще не успели принять участие, то спешите. Времени осталось немного. Заходите в группу ВКонтакте. Радио Спутник легко можно найти. Подписывайтесь, ставьте лайк под публикацией о конкурсе и выигрывайте беспроводную колонку с логотипом Радио Спутник. Желаю всем удачи. Ну а в этой получасовке мы расскажем о главных экономических событиях к этому часу. В этом мне поможет кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев со мной на связи. Михаил Акимович, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Давайте начнем с того, что Владимир Зеленский ввел санкции против московской биржи. Сообщается, что они предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества. Вот что интересно, сроком на 10 лет. Как вам кажется, 10 лет – это много или мало, учитывая, ну, в целом, да, и политическую нестабильную ситуацию, отношение к России и, в частности, настроение киевского режима?
Ну, я подошел с тем суждением, что 10 лет для Зеленского – это, конечно, слишком много, и он, так сказать, это для него это, можно сказать, все равно, что он подписал бы о вечности. Угу. Потому что я думаю, что достаточно скоро это, собственно, все его указы это превратятся, ну, в какую-то историческую страничку в учебнике по биржевому делу.
Но не будут реализованы, да, мы это имеем.
Нет, вы знаете, во-первых, они крайне ограничены. Они касаются только биржи, а биржа, это надо понимать, что это только площадка, да, на которой проводятся определенные операции, причем понятно только для тех, кто на этой площадке участвует. Но можете, значит, методом исключения понять, кого это касается вообще и какого количества сделок. То есть это скорее косметически декоративное вот такое, значит, заявление, ну, можно даже сказать, в никуда. Конечно, кое-кому это доставит определенные неудобства, вот, потому что биржа, надо понимать, что это не только вот площадка, где играют, там идет какая-то игра, а это действительно там, где продаются или покупаются какие-то пакеты акций предприятий, и может быть произойти смена собственности, в том числе и контрольного пакета. Вот здесь вот, конечно, могут быть для кого-то неудобства по вопросам приватизации, вот отчуждения собственности, вот этих вот вещей, но все равно это очень индивидуальные вещи и очень такие вот, ну, как бы это сказать, такие частные, да, персональные вещи, mm-hmm. которые ни на что толком и серьезно не оказывают влияния. Это скорее Зеленскому надо было в очередной раз продемонстрировать себя как записному шоумену, то есть показать, что он что-то действует и подписывает какие-то указы, причем достаточно вечные. И тут вот, может быть, я предваряю ваш следующий вопрос, что как раз это вот подтверждает, что в пакете, в общем-то, они два различных указа, но, в общем-то, об одном и том же. Это то, что касается ограничения операций, опять-таки, биржевых, 333 граждан России. Причем вот пояснение этого указа содержательной части, оно фактически слово в слово повторяет вот то, что касается московской биржи. То есть вот
связано это одно с другим, конечно. Ну, Михаил Акимович, как это прекрасно, когда вы самостоятельно можете, знаете, очень красиво, изящно перейти от одного вопроса, от одной темы к другой.
Извините,
очень приятно.
Извините, у вас не отнимаю ни
пункта. А я не против, я не против, пожалуйста.
Вот, теперь, ну, все-таки мяч на вашей стороне теперь.
Давайте с вами затронем еще одни санкции, которые в любом случае вот тоже да, могут или не могут нас коснуться. Мы как раз-таки в этом попробуем с вами разобраться. Новые санкции Вашингтона против Москвы затронут энергетический сектор и военно-промышленный комплекс. Bloomberg, по крайней мере, об этом пишут. Ну вот смотрите, что из этого, если мы так разберем, да, получается две сферы. Энергетический сектор, военно-промышленный комплекс. Что больше может пострадать, ну или доставить, давайте так, может быть, каких-то неудобств той или иной отрасли, вот те ограничения, которые Вашингтон хочет ввести в очередной раз, учитывая уже большое количество санкций, которые есть?
Ну, вот теперь вы ответили на вопрос. Ну, поскольку было введено большое количество санкций, и никакая из них толком не сработала, это вот мы не раз в эфире это обсуждали, что, значит, эти санкции принципиально по отношению, то есть механизм санкций принципиально по отношению к России не работает. Особенно это касается энергетического комплекса. А энергетический комплекс почему не касается? Потому что, во-первых, наши компании высокотехнологичные, высокоэффективные, эффективны, производит достаточное количество вот этого энергетического сырья, назовем это сырьем, и это первое. Во-вторых, эта продукция нужна, ну, можно сказать, практически всем. И очень, ну, не то что легко, но можно переориентировать с одного рынка на другой потоки товаров, что мы и сделали, или там есть внешнеторговые приемы специальные такие, которые позволяют эти санкции обойти, кстати, на которые смотрят сквозь пальцы именно потому, что контролирующие эти органы, потому что если вы вводите санкции, значит, кто-то должен их контролировать и должны следовать какие-то выводы из этого, если они нарушаются. Угу. Выводов никаких нету.
Ну, вот смотрите, Михаил Кинович, прошу прощения, что перебил, но вот важный момент. Как раз-таки пишут о том, что Белый дом, ну и, соответственно, союзники его хотят сосредоточиться на тех мерах, которые позволят не допускать вот этот обход санкций, ограничений, и таким образом Москва все-таки не будет получать вот то, что они хотя, чтобы мы не получали.
Ну, знаете, в детстве я играл в такую игру, полупасьянс, полукарты, называлась «Наука много гитик умеет». Вот внешней торговли много гитик умеет. Вот, и там какие бы санкции или против каждого снаряда есть броня и наоборот. Вот, как говорят в военно-промышленном комплексе. Вот здесь это приблизительно то же самое. Я бы хотел вот сейчас перейти к ВПК, а вот ВПК, они могут, конечно, более серьезно пощекотать нервы, потому что они утверждают, что готовы, во всяком случае, это устами мадам фон дер Ляйен, что будет направлен как раз запрет и ограничение на поставку тех товаров, которые критически, компонентов, тех товаров, компонентов, которые критически необходимы для России, вот в высокотехнологичных отраслях, и которые не могут быть ничем заменены.
Вот, а мы пример можем привести какой-то?
Я пример не очень могу привести, потому что это сфера компетенции уже
военным надо позвонить.
Вот, но, понимаете, опять-таки тут, во-первых, это внешний торговый интерес, как ни крути. Вот. Во-вторых, трудно, если они это найдут, то не думаю, что они это найдут. То есть всегда найдутся или аналоги, тем более мы видим, как у нас очень хороший такой научно-технический задел и потенциал, и когда только у нас освобождается какая-то ниша, мы видим, что она тут же заполняется, оказывается, что у нас уже в каком-то таком эмбриональном состоянии решение этой проблемы есть. И она только, этот эмбрион не развивается, потому что пока эта ниша занята. Как только эта ниша освобождается, мы видим, что решение находится. Вот. Я исхожу из этого тоже. Тем более, что это будут точечные такие какие-то, они найдут эти самые компоненты, и решение будет найдено или нами самостоятельно, или совместно с какими-то дружественными странами, намек вполне прозрачный, да, которые достигли высоких технологических успехов. И я думаю, что тут тоже у Соединенных Штатов скорее так вот больше продолжения дипломатической игры, чем действительно, хотя, может быть, они и верят в то, что их санкции как-то будут иметь какой-то эффект.
Знаете, вот хочется верить, что касательно оборонной промышленности, да, военно-промышленного комплекса, что все-таки здесь у нас большая часть, а желательно, чтобы на 100% было все свое. Мы с вами это ведь да, прекрасно понимаем, но, видимо, если рассматривают такие санкции, то, может быть, там все-таки, да, есть какая-то, ну, хотя бы одна деталь, вот. Но, опять же, импортозамещение должно быть в деле, мне здесь кажется, на максимум, особенно в вопросе ВПК в этой области.
Ну, это естественно. Но, видите, у нас, к сожалению, так была в течение достаточно длительного времени ориентация на вот западные поставки, чисто финансовые, кстати. То, что дешевле было закупать там, значит, зачем производить здесь? Так, ну, у нас были такие мыслители, экономисты, которые чисто вот в финансовой сфере, у них мозги оставались, и на конкретику они не распространялись. Вот, и поэтому мы спохватились, ну, десяток лет тому назад, что пора бы уже вот от этой доктрины отходить. Но, видите, все не так быстро делается. Но вот эти вот санкции, они служат катализатором, то есть ускорением процесса. Вот, и мы видим, что это происходит достаточно быстро. И даже если есть какая-то деталь, я думаю, что решение будет. Хотя вот те, кто занимается информационными технологиями, у них более пессимистический взгляд на вещи. Но я просто смотрю за практикой и вижу, что пока что все решается, чем нас не пугали, а пока решение находится.
Продолжаем тему пока, да, разговор про санкции. Вот еще есть такое сообщение, что Россия наслаждается нефтяным бумом и зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на западные санкции, уход с рынка британских энергетических гигантов. Вот «Экспресс» об этом пишет. Но звучит красиво, согласитесь, да, значит, Россия наслаждается нефтяным бумом. Ну да, делают акцент на том, что уход европейских, американских компаний не ударил по отрасли, то, что Россия справляется, то, о чем мы сейчас с вами сказали, и сказали неоднократно уже, да, подчеркнули, справляется со всеми ограничениями. Действительно, было уже много сообщений, знаете, по поводу того, что нефтяники бьют рекорды, увеличивают количество скважин, объем добычи нефти, значит, растет, но при этом там были ведь и планы, что все-таки этот объем надо сократить, а, соответственно, там это на цены будет влиять. Вот какие у вас тут прогнозы, Михаил Кимович?
Ну, вы знаете, вот цена на нефть все-таки, она в значительной мере политический компонент есть, она же регулируемая. И вот продажная цена нефти, она намного превосходит издержки по ее добыче. Поэтому вот люфт для сокращения добычи нефти, он у нас существует, то есть пространство существует. Конечно, не получаем сверхприбыли, от этого не получим, но получим вполне ровную, такую нормальную прибыль, скажем так, расчетную в долгосрочном тренде, который укладывается. Поэтому вообще в экономике это тоже не очень правильно закладываться на такие экстраприбыльные, экстраблагоприятные условия и, главное, пытаться вводить их в тренд и в долгосрочный тренд. Вот, экономисты все-таки должны полагаться на такие более устойчивые показатели. Ну, хорошо, если появляется вот этот windfall tax, вот этот, так сказать, надутый ветром чрезвычайные прибыли, но мы видим, что с ними тоже, так сказать, бывает. Они, конечно, хорошо, но идут в доход, как правило, в доход бюджета, сдаются для того, чтобы помочь стране, потому что это, в общем, в известном в мире необоснованная прибыль. Вот. Так что вот я смотрю на это вот таким образом. Но надо сказать, что вот коллективный Запад сейчас, может быть, и печалится по поводу того, что мы наслаждаемся, но, извините, это эпикурейство они создали нам сами, вот это вот наслаждение.
Наслаждение подарили, да, надо сказать спасибо, да, может быть. Ну, конечно, подарили. Может быть, и не спасибо, но, тем не менее, да, приложили руку.
Да, то есть они же это создали, те условия надо было просчитывать хотя бы на ход, на два вперед, значит, смотреть на всю эту ситуацию. Но пока, да, вот то, о чем мы с вами говорили, это энергоносители нужны всем всегда, и их можно переориентировать, и даже вот по последним прогнозам мы видим, если Китай пойдет в рост, и у него увеличится потребление, ну и у нас мы, наверное, тоже спать не будем спокойно и будем развивать свою промышленность, вот, да и другие страны тоже пойдут в рост, то это увеличит спрос на энергоресурсы и с соответствующим ростом и поставок, и цены, и опять-таки мы получим, ну, наверное, хорошо бы опять сверхприбыли. То есть будем продолжать наслаждаться, вот как.
Смотрите, вот Евросоюз и Большая Семерка хотят ввести ограничения на торговлю российскими алмазами. Bloomberg об этом пишет. Но вот, опять же, мы с вами сейчас отмечали, что было бы неплохо, чтобы они наперед что-то просчитывали. Да, подарит нам, может быть, какое-то наслаждение, как мы уже тогда отметили, с вами такой один из выводов сделали. Но все-таки, вот в этой ситуации, как вам кажется, когда они говорят об очередных желаниях что-то ограничить, теперь про алмазы речь идет. Они просчитывают, как это к ним же вернется, да, вот будет отражаться на них самих.
Ну, начнем с того, введем одну цифру. Алроса добывает 25% мировых алмазов. Добытчиков алмазов не так много. Это Южная Африка, это Канада, это Австралия, это чуть-чуть Ангола, это чуть-чуть там Сьерра-Леона, чуть-чуть. Ну, в общем, мы, можно сказать, монополисты. Да? Значит, если вот вы ограничиваете 25% поставок алмазов на рынок, значит, вы весь этот рынок перекашиваете каким-то вот таким вот образом, перемалываете. Да? Наверное, они об этом подумали, потому что они, это уже не первый раз, кстати, не к первой санкции, они открывают такую маленькую калиточку, лазейку, в которой они, для того, чтобы, видимо, сохранить политическое, опять же, лицо, пишут, что вот алмазы, которые переработаны где-то уже или как-то там использованы, они уже российскими не считаются и могут продаваться совершенно свободно, без санкций. Вот, на мой взгляд, это та калитка, через которую можно пройти кому угодно и как угодно, да? Значит, если вы подставляете, допустим, алмазы в дружественные страны, и те изображают какую-то переработку, обработку. Хотя, повторю, что вот огранка алмазов и обработка – это отдельная проблема. И, собственно, она всего несколько центров, которые перерабатывают эти алмазы так, что они потом принимаются ювелирной промышленностью. Вот, ну, это Бельгия, это Голландия, мелкие алмазы, это Израиль хорошо гранил. Но у нас же есть еще и индийский центр по переработке алмазов, в чем очень крупный, это Сурат такой, который перерабатывает огромное количество алмазов. И у нас вот есть, пожалуйста, ход туда. И
то есть нам есть с кем работать в любом случае?
Да, конечно,
здесь.
Конечно. Вот, а потом надо еще, вот я сейчас замечу, что алмазы же, понимаете, это не ювелирная промышленность, хотя и ювелирная тоже. Алмазы очень ценны тем, что они идут на изготовление специального инструмента алмазного, который позволяет с высочайшей точностью обрабатывать детали, которые важны для аэрокосмоса. То есть без алмазного инструмента можно сказать, что аэрокосмос не существует современный, да и многие военно-промышленные предприятия. Так что вот о чем идет речь. И если они выведут российские алмазы вот с этого самого рынка, то на чем они будут, извините, летать и чем стрелять?
Хороший вопрос, на который пока, видимо, у них у самих нет ответа, раз они все-таки эти ограничения продолжают рассматривать. Или этими вопросами они, в принципе, пока не задаются, а уже потом, после ввода ограничений, как это часто бывает, они заметят последствия для себя. Михаил Акимович, Турция и ООН работают над устранением препятствий по экспорту российской агропродукции, аммиака на рынке. Но речь идет по поводу продления зерновой сделки. Да, сейчас идут переговоры. Это, конечно, такой еще отдельный большой политический вопрос, как эти переговоры проходят, но давайте с вами с экономической точки зрения пообсуждаем вот что. Здесь все ли участники этих переговоров понимают, что экономически никому не выгодно, чтобы не было продления той самой зерновой сделки?
Я думаю, понимание есть, поэтому и за стол переговоров сели. Единственное, все понимают, что без российского зерна обойтись на будущий год будет невозможно, что страны, которые попали вот в зону дефицита продовольствия, это в основном развивающиеся страны, что туда зерно надо будет поставлять, иначе будет что-то близкое к гуманитарной катастрофе. То есть, если будет голод по-настоящему в Африке, а он там уже есть, и если будет еще хуже, то понятно, что под наплывом мигрантов вот этой вот под угрозой уже окажется вообще Европа. И ей будет переварить вот такой поток мигрантов уже будет очень сложно, потому что, во-первых, волна будет больше, и во-вторых, сейчас экономические силы Европы не таковы, чтобы можно было вот такое количество мигрантов принять и у себя адаптировать к жизни. Вот. Но в чем там проблема заключается? Проблема заключается в том, что вот договоренности-то есть, и договоренности автоматически продлеваются. Но, как это обычно бывает с Западом, они не всегда выполняются, и выполняются не в ту сторону. – Нам надо снять ограничения, вот самая главная проблема, это на поставки наших удобрений, прежде всего в те страны, которые способны хоть как-то сами производить зерно и обеспечивать себя продовольствием, хотя бы в значительной мере, может не полностью, но в значительной мере. И второе, чтобы вот этот вот поставки зерна, они шли не в развивающиеся страны, в развитые страны, и потом уже как-то переправлялись в развивающиеся с другой ценой и в других количествах, а чтобы вот действительно эта сделка реализовывалась так, как она задумана изначально.
То есть, ну, изначально это... там же и были проблемы, да, и ну, приостанавливали вот, именно поэтому. Да.
Изначально идеологически она выдвигалась как помощь и поставки развивающимся странам, но потом была придумана коллективным Западом эта загогулинка, когда развивающимся странам стало доставаться всего 4% этого зерна, а сейчас 2,7%. Это, конечно, недопустимая вещь, и вот над решением этой проблемы, вот над сломом этого механизма, не сами поставки, не сама доставка, а вот ведь важно вот механизм реализации. А вот механизм реализации, там коллективный Запад, конечно, стоит достаточно, сами понимаете, твердо на этой самой позиции, эгоистичной своей собственной, но вот все направлено на то, чтобы вот этот вот, в конце концов, это препятствие сломать и снабжать, и чтобы эта сделка работала так, как она должна работать. Вот над этим сейчас идет работа. Вот как идет реализация, кроме общих таких заявлений, что мы, не мы, а это Турция заявляет, и ООН, что мы постоянно работаем, постоянно решаем.
Других
постоянно...
деталей пока нет. Но я думаю, что, может быть, когда нет. договорятся, тогда уже нам, у нас будет новая информация. Да. Михаил Кинович, давайте в завершении нашей беседы еще с вами прокомментируем вот такое сообщение, что российские власти обсудят разовый сбор с компанией с прибылью выше 1 миллиарда рублей. Это не касается нефтегазовых при этом компаний, но в налоговый кодекс хотят вот такую меру отразить, это отражение туда, да, внести. Но смотрите, когда мы говорим про налоги, понятное дело, что эти деньги пойдут, соответственно, для пополнения бюджета. Но вопрос, мне кажется, ключевой, это на какие-то конкретные цели деньги, как вам кажется, будут предусмотрены? Может быть, на поддержание спецоперации, да, или вот что у нас сейчас сегодня требует пополнения бюджета?
Ну, у нас много таких направлений. Конечно, прежде всего, это военно-промышленный комплекс, это и импортозамещение, да и социальная сфера тоже у нас еще не обросла тем жиром, который бы хотелось бы видеть. Вот, простите за такое сравнение. Вот, но мне вообще это не очень нравится, особенно внедрение, включение в налоговый кодекс, потому что ситуации бывают разные. Сегодня получили дополнительную прибыль, завтра не получат.
Но здесь же разовый сбор, может быть, не так сильно ударит.
Понимаете, если вы включаете в налоговый кодекс, это значит уже не разовый. Получается, да, то есть это регулярно. Это будет лишать вообще компании стимула к дальнейшему развитию. А у нас же экономика-то, понимаете, бюджет, мы все время обращаем внимание на бюджет. А бюджет это всего 25-30% экономики. 70% экономики, вот ее рабочие места, заработки, вот эти вот производства продукции, вот это все бизнес, который находится за пределами бюджета. Это бизнес. И если вы его постоянно, конечно, разок, можно ему сказать, что вот знаете, вот вам так повезло за пределами страны в экспортном варианте, вот, ну, давайте страна в не очень простом положении, надо помочь, это да. Но если постоянно вот снимать вот эти вот сливки у бизнеса, то боюсь, что нам трудно придется и с импортозамещением, и вообще с динамичным развитием экономики. Вот тут надо подумать 20 раз. То есть разок это можно провести такую операцию, но это как раз вот этот windfall tax, он и называется, то есть этот неожиданная прибыль. Но если это неожиданное уже становится ожидаемое, уже стоит налоговый кодекс стоит в низком старте для того, чтобы как только у вас появятся лишние какие-то деньги, для того, чтобы эти деньги снять, то я думаю, тут нужно вот теперь нашим уже налоговикам надо подумать дважды.
Давайте только успокоим немного наших бизнесменов, которые нас сейчас слушают, что пока это только некое предложение, российские власти еще только планируют это обсуждать, и речь все-таки, подчеркну, по крайней мере, то, как это презентуется, идет про разовый сбор. А там мы посмотрим, будут ли, в принципе, принимать такое решение.
Пока да.
Михаил Кимович, спасибо большое, что нашли время побеседовать, ответить на мои вопросы. Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».